Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Народный адвокат.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, друзья. Продолжается прямой субботний эфир. Антон Челышев у микрофона. К нам присоединяется почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня у нас в несколько сокращенном формате программа, поэтому давайте сразу к делу. Леонид Дмитриевич, прошу вас.
Ну, коротко новости парламентского направления. Значит, первое. Кому исполнилось 80 лет, автоматически пенсия прибавляется примерно на 5 тысяч, 5-200, кому как. Вот примерно 5 тысяч. Никуда не надо идти, ни в какой собес, ни в какой пенсионный фонд, автоматически все будет. Дальше. Капитальный ремонт. Кому исполнилось 80 лет, освобождается полностью от платы за капремонт. Если что, идите скандальте. Кому 70 лет исполнилось, тот платит за капремонт половину. И должны в платежке эту сумму, как говорится, располовинить. Следующий аспект. Верховный суд сказал, что слишком маленькие суммы назначают районные суды пострадавшим в порядке компенсации морального ущерба. Вот если коротко, потому что ведущий все говорит быстрее, повысить выплаты за моральный ущерб. Дальше, по выборам. Усложняется оформление подписных листов. Кто понимает, если человек или партия выдвигаются, то нужно собирать подписи. Раньше избиратель только в дальнем окошке ставил подпись и дату, то есть закорючку свою, и дату там, например, 8 августа 2020 года. А сейчас полностью, хоть ты бабушка, хоть ты дедушка, хоть у тебя инсульт, или пишешь, или не пишешь, полностью фамилия, имя, отчество, год, число, месяц рождения, номер, серия паспорта и точный адрес. Поэтому это теперь каторжная работа – собирать подписи. Вот, значит, коротко так.
Прекрасно. Прекрасно. Давайте перейдем тогда к ответу на вопросы, Леонид Дмитриевич, если позволите. Да. Еще раз номер телефона напомню, друзья. WhatsApp и Viber пишите на 967-200-97-02. 967-200-97-02. Звонить в прямой эфир можно по телефону 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Вот вопрос, который пришел самым первым. Так. У супругов завещания по вкладам написаны друг на друга.
Понятно.
Не будет ли проблем с наследованием у их детей в случае, если оба супруга умрут одновременно, или второй супруг не успеет вступить во владение всеми вкладами?
Угу. Никого не колышет, что у вас написано. Я нотариус, ко мне приходят дети. Кто умер, папа и мама? Ага, давайте мне, друзья, свидетельство о рождении. Так, все понятно, это ваши папа и мама. Значит, мы все, что у них есть, делим напополам. Одному ребенку то-то и второму ребенку то-то. У вас проблем, господа, никаких не будет. Вот ответ на вопрос.
Так, вот вопрос интересный, который поступил от наших слушателей. Скажите, пожалуйста, должен ли хозяин собаки выгуливать своего питомца, где ему вздумается, или все-таки около своего дома, спрашивает слушатель.
Прямого запрета на то, чтобы выгуливать только у дома, а не пройти 3 километра до какого-то леса, нету. Но раз уж зашла речь о собаках, то если собака там относительно большая, то нужно, чтобы был ошейник, поводок и намордник. Вот все эти овчарки, резеншнауцеры, это все надо в наморднике водить.
Самое главное, что владелец собаки уже сейчас должен, выгуливая своего питомца, убирать за ним. Вот это уже сейчас убирать, обязательно.
Вот насчет убирать. В Российском кодексе ничего нет. А если это есть в региональных кодексах, то мы наизусть знать кодексы и Рязанский, и Казанский не можем. Я могу только отвечать за кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ну, я полагаю, что в новом ТКУАПе там должно, Леонид Ильич, мне кажется, появиться, потому что и закон был принят об ответственном отношении к животным.
Еще
и...
раз, новый КАП в 10 раз толще старого. Он
там много чего нового появится, да.
И я могу только повторить, что предстоит смертельная битва, и представители всех фракций, подчеркиваю всех, кроме того, у нас уже есть отрицательное заключение профильного комитета под председательством Павла Владимировича Крашенинникова. Кто разбирается в парламентской деятельности, ключевой вопрос на заседании Думы, слово представителю парламентского комитета профильного. Если ЖКХ, значит, давай сюда представителя этого ЖКХ. А если кодекс, значит, комитет по законодательству и госстроительству. Кроме того, многие депутаты различных фракций высказали и просили меня передать, что они против. Поэтому при таком подходе кодекс будет, по-моему, во-первых, я думаю, что он же подготовлен, я хочу напомнить, в недрах Министерства юстиции. Описали его представители ведомств. Скажут, стройнадзор за себя, ГАИ, главу автомобильную и так далее.
Леонид Ильич, мы знаем ваше отношение к кодексу. Давайте сейчас, простите, не будем вот на это тратить лишние драгоценные минуты. Продолжим отвечать на вопросы слушателей, коих очень много. Так. Вот интересная история. Прямо-прямо вот история. Брал участок под ИЖС, так. И по прошествии 90 суток со мной не заключили договор аренды на него. Протянули еще месяц, и вдруг объявился еще один претендент на этот участок, и власти объявили аукцион. Правильно ли это?
Брал, вот слово «брал», оно как-то выскакивает. Пошел на переговоры, что хотел бы заключить. Или человеку говорят, мы тебе землю даем под строительство завода, фабрики. Ну, в данном случае индивидуальное жилищное строительство. Аренду, значит, аренду. И тут появился кто-то еще. Ну, это так немножко скользко звучит, но формально, раз есть несколько прецедентов, то аукцион в скобочках конкурс. Но вообще, я считаю, что нужно не в аренду брать участок, а покупать его. Вам же себе нужно. Я себе плохо подозреваю. Я хочу построить дачу, неважно, маленькую или большую, чтобы я взял в аренду, а потом не пойми чего. Надо покупать собственность. Нету денег, значит, купи 8 соток. Есть деньги 15, есть деньги гектар, но землю надо покупать.
Так, Леонид Дмитриевич, так, вот что интересного такого. Ага, вот, пожалуйста, вот интересно. Я пенсионер, 3 года у меня в собственности дом с участком. Я хочу продать часть участка. Должен ли я платить налог с этой продажи?
Я понял. 3 года есть?
Написано «есть».
Все.
3 года дом в собственности уже написано.
Да, значит, все можно продавать, но покупателю, я хочу сказать, потенциальному покупателю, что вы должны заключать 2 отдельных договора купли-продажи. Участок отдельно, а дом отдельно, чтобы кто-то не думал, что он обойдется одним договором.
Леонид Ильич, вот важный вопрос, давайте. Так. На меня было совершено нападение 30 октября 2019 года. Я инвалид-астматик. Меня забрызгали газовым баллончиком. В больнице отлежало 2 недели и месяц еще долечивался амбулаторно. Судмедэкспертизу делали до июня месяца, получается, 2020 года. И, наконец, сделали, то есть написали, что ущерба здоровью не нанесено. Что мне делать? Этот человек угрожал и ранее, и продолжает мне угрожать. В полицию обращалась неоднократно, но меня же еще не убили, мне пишут отказные, и все, видимо, отказы в возбуждении уголовного дела. Потому что это маленький рабочий поселок, и все друг другу либо родственники, либо друзья. Что мне делать, куда обращаться? В прокуратуру я уже обращалась. А напишите, что это за населенный пункт. такой?
Да,
и
вы напишите.
В каком регионе скажем, находится?
Ну, это для как для учебника, для первокурсников. Если вас не устраивает ответ прокуратуры района, мы пишем в прокуратуру области или края, где вы там находитесь. Если нет, в Генеральную прокуратуру России. И так 100 раз. Писать нужно 100 раз. Причем по милицейской линии отдельно, а по прокурорской линии отдельно. Но я вам скажу, ну, нужно грамотно писать. Прошу отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ниже следующим обстоятельствам. Но у них крепкая позиция. Мы у вас зарегистрировали, да. Мы не специалисты, мы отдали врачам. Судмедэкспертиза сказала, травмы нету. Ну, что же я могу сделать? Ну,
надо так, писать, Леонидович...
но, еще два слова. Но я, когда был молодым адвокатом, я находился в кабинете заместителя прокурора одного крупного, скажем, региона. И она сняла трубку при мне и набрала начальнику участковых. Слушай, говорит, там твой участковый пристает к девчонке к одной. Ясно, почему он к ней пристает.
Леонид Дмитриевич, продолжим после короткой рекламы.
Адвокат. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Народный адвокат.
Мы продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы. Так, Леонид Ольшанский на связи со студией.
Уважаемый ведущий, у меня мешок писем пришел по делу Ефремова на тему «Волынка-не Волынка». Можем мы ответить?
Ну, если коротко, давайте, да.
Значит, письма... Я вот суммирую все письма. Что это он лежит в больнице, что тянут? А вторая группа вопросов. А защита жалуется, что быстро, слишком быстро, быстро, быстро. Вот на тему быстро-медленно вы нам что-нибудь скажите. Отвечаю. Пленум Верховного Суда неоднократно и квалификационные коллегии судей. Стружку снимает судей, а начальники следствия со следователей за волынку. Есть такой термин официальный. Волокита. Поэтому... То, что дело мгновенно было возбуждено, раз, передано из центрального округа в город для объективности, два, подписано прокурором, передано в суд. Это плохо или это хорошо? Я думаю, что это хорошо. Дальше. Обязан ли судья назначать заседание каждый день подряд? Нет. А обязана ли она через месяц назначать? Тоже нет. Вот, кстати, вот я хожу на этот суд, так вот она его назначает не в 9, а в 10, в 2 расходимся. Или в какой-то день через несколько дней в 2. Одним словом, волынки нет, но и никто лошадей не гонит. По моему убеждению, дело идет нормально. А то, что он... По некоторым словам, я же не был в больнице в Боткинской, заболел, будем коротко говорить, заболел, то нужно, я говорю, пригласить специалистов из разных больниц, сделать консилиум, и чтобы было объективное заключение, когда он может пойти в суд, через день, через 5 или через неделю. Вот коротко.
Так, хорошо. Теперь давайте ответим на вопрос очень важный, который пришел от слушателя нашего из Дагестана. Так. Года 2 назад, пишет слушатель, мне начали звонить коллекторы и требовать какие-то деньги, якобы взятые мною в некой микрофинансовой организации в Новосибирске. Так. Я им объяснял, что никогда не бывал в том городе, у меня достойная зарплата, я не мараюсь такими мелочами, как ваши 17 тысяч. Они не отставали, и мне пришлось обратиться в прокуратуру. Они отстали. В прошлом году был в отпуске в Дагестане, где я прописан, живу и работаю в Питере, и мне сосед отдает какую-то старую повестку в суд. Сходил и узнал, что это снова эти 17 тысяч, и снова писал объяснительный, что я не брал, и уехал на работу в Питер, а суд вроде бы отошлет это дело назад. Теперь я через людей узнаю, что были повестки повторные, отдавали то соседу, то еще кому-то, но не мне. И на основании того, что меня не было на суде, вынесли решение не в мою пользу. Если я сейчас поеду в Дагестан, потрачу больше. А так тоже не хочется отдавать деньги жуликам. Хочу совета. Леонид Дмитриевич, я попрошу вас этот совет дать. И если позволите, сначала сам частично отвечу на этот вопрос, потому что вы об этом знаете. Я к вам за советом обращался. Я сам попал в аналогичную ситуацию. Как оказалось, осенью прошлого года, когда некие неизвестные мне люди по частично моим документам взяли на мое имя кредит в микрофинансовой организации. Леонид Дмитриевич, вы тогда сказали, что меня ждет большое, долгое судебное разбирательство, но мне удалось примерно за месяц разобраться в этом деле, и сама эта микрофинансовая организация отказалась от каких-либо претензий в мой адрес. Прежде чем вот вы дадите юридический совет, я дам человеческий совет, если позволите.
Да.
Всем слушателям. Друзья, подключитесь, пожалуйста, подключитесь к госуслугам и очень внимательно отслеживайте свою кредитную историю. Госуслуги совершенно бесплатно предоставляют информацию обо всех бюро кредитных историй, где хранятся данные по вашей кредитной истории. Вы эту информацию, пожалуйста, знайте. Зарегистрируйтесь в этих бюро и просто следите за тем, как меняется ваша кредитная история. У человека, который хотя бы там раз или пару раз в месяц смотрит за своей кредитной историей, с ним такого не случится. А еще есть возможность подключить опцию мониторинга, и если вдруг с вашей кредитной историей произойдут некие изменения, вам просто придет уведомление. Да, это стоит каких-то небольших денег, но оно того стоит, я вас уверяю, потому что действительно берут мошенники там по 15, по 17. У меня на мое имя взяли, например, 13 тысяч рублей. Но к тому моменту, когда я узнал об этом долге, который якобы у меня есть, там уже набежало почти 30 тысяч рублей. Тоже, знаете, не копейка. Вот. Так что следите. Нужно просто... Если мошенники настолько стали хитрыми, что могут без нашего участия этот кредит взять, то нужно просто отвечать на активность мошенников бдительностью своей. Вот это мой человеческий совет, Леонид Ильич, теперь ваш юридический.
Значит, ну, первое, мы говорим, мы вещаем для нашей многонациональной гигантской страны от Калининграда до Дальнего Востока. Половина людей не имеют даже сотовых телефонов. Вот эти все слова для них непонятны. Поэтому коротко. Первое, никогда не берите в долг. А вот по аналогии с тем звонком и письмом из Дагестана, тут получается такой вопрос. Если человек приходит и говорит, это не я, давайте, судья назначает экспертизу почерка, требует доказательств с той стороны, конечно, дело будет выиграно. А если не приходит человек, что судье делать? Она сейчас очень строго, повестка высылается по месту жительства человека. Если он не уведомил суд о перемене места жительства, все. Поэтому тут такой ответ не столько юридический, сколько математический. Или вы плюете на эти деньги, выплачиваете их, а если суд сказал, все уже, выплачиваете их, и, значит, вот мошенники радуются. Или вы бросаете все, едете, или даете земляку доверенность. Это не обязательно должен быть адвокат. Но сейчас строго требуется диплом. Надо искать человека с юридическим дипломом. Доверенность, короче, надо дать, но если его надо благодарить, то благодарность может стоить больше, чем эти злочастные 15 или 20 тысяч. Вот. Но самое главное, о чем мы с вами говорим во всех передачах, не берите кредиты нигде. Не берите машину в кредит, потому что начнется страховка, туда-сюда машина. В общем, любой предмет, хоть холодильник, хоть часы, хоть автомобиль, станет вдвое дороже, а бумаг будет написано в 10 раз больше. Поэтому по возможности, вот есть деньги, и купите что-то. Кредит – это колоссальный удар по карману.
Да тут видите, какая штука, Леонид Ильич, человек не говорит о том, что он брал кредит, он вообще не брал кредит, да, кто-то по его документам взял кредит.
Поэтому повторяю, или вот я бы отложил бы все, потом бы я эту организацию бы как-то раздел и прочее. Но здесь выпал еще один аспект. Очень часто жулики звонят, хулиганы от коллекторской деятельности списывают стены. Мы даже знаем случаи, что как-то бросили коктейль Молотова в окошко, там поранены были люди. Поэтому первое, ответ в телефон, все вопросы через суд. И второе, не забывайте, что протоколы на коллекторов и административную ответственность на коллекторов возложено право делать это, ввести административное дело на службу судебных приставов.
Угу. Леонид Ильич, давайте телефонный звоночек от Андрея из Воронежа примем. Андрей, здравствуйте. Андрей, добрый день, мы вас слушаем.
Леонид Андрей, Ильич, вы с нами? По поводу... Да.
Слушаем вас, здравствуйте.
Да-да. Вы слышите меня?
Слушаем, прекрасно.
Отлично. Леонид Дмитриевич, вопрос такой. По поводу приватизации дачного участка. Ситуация такая. Первый владелец продал этот участок, ну, в 98-м
году. Продал, вот это очень важно. Продал кому?
Так в том-то и дело, что женщине продажа была осуществлена просто переоформлением дачной садоводческой книжки.
Я понял. Дальше.
Так. Таким образом, в 2001 году этот участок приобретаю я.
Вы стали членом садового товарищества.
Да, СНТ. Член СНТ, уплачены все налоги, все взносы, все. Так. Платится земельный налог.
Я понял. Все это опускаем. Значит, теперь вы обратились в Росреестр, да?
Да. С целью приватизировать участок.
Так. У меня Что они отвечают?
Что участок, значит, не числится ни за кем сейчас.
Он ни за кем не числится.
Ну да, первому человеку, вот он был выдан, так. И стоит. Ну, с той стороны никаких претензий за все эти 20 с лишним лет.
А вы неправильно, я вас перебрю, у нас ведущий подгоняет. Неправильная политика. Все, кто были раньше, мы их забываем. Я являюсь членом садоводческого товарищества такого-то, Ромашка, например. Так. Мне выделен участок земли размером там 6 или 8 или 10 соток, номер 125. Или там по улице Осенняя, номер 24. Прошу оформить мне этот участок в собственность. А домик у вас стоит на этом участке?
Построен дом, подведен газ, подведена вода.
Стоп. А собственность на дом у вас есть?
Недострой. Пока недостроен.
Там я вам отвечаю, что если есть собственность на дом, легче оформлять участок. Значит, надо... Все, кто были раньше, вы это забудьте и в сторону не тащите тематику. Коротко, я принят в члены товарища.
Леонид Дмитриевич, давайте вновь пауза. После рекламы и новостей вы закончите отвечать на этот вопрос.
Адвокат.
Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
I'll be back.
Народный адвокат.
Мы продолжаем. Леонид Ольшанский на связи со студией, почетный адвокат России. Леонид Дмитриевич, вы закончили отвечать на вопрос Андрея из Воронежа, верно?
Ответили.
Поехали. Тогда вот очень важный вопрос. Он пришел в WhatsApp. Друзья, вопросы присылайте на 967-200-9702. Я врач-психиатр, пишет слушатель. У меня в отделении собралось уже четверо психических больных бомжей, по различным причинам потерявшим жилье. Им удалось оформить паспорта, но отдел по делам миграции отказывается оформить им даже временную регистрацию по адресу психбольницы. Требуют, чтобы местом регистрации было только жилье, а без регистрации ни пенсию не оформить, ни в дом-интернат доме интонате места не получить. Можно ли обжаловать отказы в регистрации временной в суде и обязать зарегистрировать по месту фактического проживания?
Первое можно. Второе, Леонид Дмитриевич выиграл Конституционный суд. Не один, конечно, в составе группы адвокатов. 6 апреля 1996 года, проверяя конституционность законов вот об этой прописке Москвы, Московской области, Кавказских минеральных вод, Воронежа, Конституционный суд сказал, что прописка, она же регистрации, носит уведомительный характер. Она происходит как по месту постоянного жительства, так и по месту временного пребывания. Временным пребыванием является больница, санаторий, пансионат и так далее. Обязанный, значит, сначала нужно написать в прокуратуру, прокуратура, во-первых, бесплатно, а во-вторых, более быстро, что и от главврача, и от человека, за него надо написать, я нахожусь в больнице, это место моего временного пребывания, прошу обязать орган регистрационного учета, вот этот вот миграционная служба назовется орган регистрационного учета, зарегистрировать меня по месту моего настоящего пребывания. Точка. Очень нарушают постановление Конституционного суда миграционные органы.
Так, давайте примем звоночек телефона. Владимир из Липецка. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Такой вопрос, Леонид Дмитриевич. Так. Идет много объявлений по телевизору. Пишем кредит потребительский, ну, денежный кредит. В частности, так, есть такой артист, вот по второй программе российского радио идет постоянно объявление.
Я понял, пишем... я вас перебью. Неважно, да-да, как фамилия артиста, неважно по телевидению, по радио, в газете или в журнале. Кредит брать нельзя, это опасность, это пасть крокодила. Долго не думайте, никаких кредитов не берите. Точка.
А списать он может его, этот кредит, или нет? Кто там?
Как это списать? А вы что, уже взяли разговор о списании?
Да, взяли, допустим. Вот хотим обратиться. Есть
нет,
смысл обратиться?
Если вы уже взяли, значит, есть договор, и никто его не спишет. Придется платить. Вляпались в историю. Больше так, пожалуйста, не делайте. Все.
В общем, да, я тоже часто вижу вот эти объявления о том, что кто-то берется списать какой-то кредит. Нет, есть официальная совершенно процедура банкротства физического лица, она довольно сложная. Может быть, они оказывают услуги вот по этой процедуре, но, в общем, тут лучше бы, конечно, тоже 10 раз подумать, прежде чем обращаться к кому-то за, вот, за такими услугами. Так, давайте к другим вопросам перейдем. Может ли СНТ... Заставить меня оградить свой участок забором. С одной стороны, мой участок граничит с лесом, с другой – с проездной дорогой. Остальные стороны граничат с соседскими участками. Я не выношу преград, пишет слушатель.
Ну, забор – это в ваших интересах, но из четырех сторон света, которые мы все понимаем, ну, как минимум, нужно мощнейший забор поставить с соседями. Но ведь забор – это понятие расплывчатое. А может быть, забор из тоненьких палочек высотой 50 сантиметров? Может быть. Значит, чтобы они отвязались, не выносит. А вот я, наоборот, люблю преграды. У меня китайская стена стоит высоченная. Метр. У меня метр толщины железобетонная стена. Так сделайте 50 сантиметров, тонюсенький штакетник. Все, пожалуйста. Заставить не могут, но лучше сделать.
Так, давайте еще звоночек примем. Снова город Липецк. Анатолий, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем.
Анатолий, да, мы вас слушаем.
Да-да. У меня такой вопрос. Был остановлен инспектором ГИБДД за то, что якобы я не пропустил пешехода. Но так, ситуация заключалась вот в чем. Я уже въехал на пешеходный переход. Дорогу составлял в данном месте три полосы в моем направлении.
Неправильно себя уже ведете. Ладно, я вас буду быстро допрашивать. Хорошо. Он протокол составил или нет?
Составил.
А вы что написали в протоколе? Вот все, что вы нам сказали, вот эту вот песню вы написали, да?
с нарушением не согласен, и объяснительный прилагается. А в объяснительной написал, что я уже находился на пешеходном переходе, как с противоположной стороны пешеходы начали движение.
Так, и чем закончилась история?
1500.
Он вам выписал штраф.
Да, по протоколу. Хорошо, еще минутку, и постановление выписал.
Минутку. Он вам выписал штраф. А вы в курсе, что в течение первых 10 суток вы можете этот штраф обжаловать?
Ну, так в курсе, но ГИБДД берет сторону инспекторов.
Минутку, это следующий вопрос. Вы, когда это произошло?
8 числа.
8-го. 8 плюс 10, сегодня еще время
как
есть.
Как раз 15.
Значит, запомните 15. Коротко. Ведущий же говорить не дает. Значит, сначала можно жаловаться комбату, или, если так, это не батальон, начальнику отделения ГАИ, ГИБДД, как угодно назови. А если он отказал, тогда уже в суд. И Верховный суд сейчас очень строго относится, и Верховный суд сказал, что ни фотография, ни кинокамера, ее показания, ничто не является единственным и исчерпывающим доказательством. И нигде не сказано, что что-то одно сильнее другого. Очень хорошо, если у вас будет в машине так вот написано.
Отсутствовал, регистратор отсутствовал.
Да, но нет, и у них... Если у вас в машине будет парочку человек, которые скажут, а мы вышли, мы сказали, запиши нас в качестве свидетелей, а он сказал, пассажир не свидетель, а заинтересованное лицо. Я потребовал адвоката, а он мне сказал, что адвокат по таким делам не положен. Адвокаты, как правило, бьют по процедурным вопросам, не тем числом, не там запятая стоит, не объяснил, не разъяснил. Но это дело, которое, по моему убеждению, выигрышное, если твердость проявить и небольшую хитрость. А что это за адвокат, который бесхитростный?
Так, а вот то, что у них не было ни фото, ни видеофиксации, это...
Это вы не пишите, это вы в суде скажете, не подсказывайте им, а то какую-нибудь липу соорудят. Вы пока идите к комбату и говорите, что Верховный суд это все уже рассмотрел. Конечно, вы сделали зря ошибку всем нашим слушателям и читателям «Комсомолки». Никогда объяснительную не надо писать, и никогда свою легенду писать не надо. Вот видите, с Ефремовым как повернулось. Он сказал, что признает вину, а сейчас говорит, что я там не был, якобы не был, не помню. Что бы ни случилось, один рубль штрафа или 100 трупов, не согласен, требуя адвоката. Все, одним этим мы уже инспектора прижмем. Идите к комбату и говорите, что я был... значит, на консультации, ездил в Москву, можете сказать, «Комсомольская правда», туда-сюда, дело выигрышное, у меня есть 1500, я из принципа буду судиться, доведу до Верховного суда. Отмените, пожалуйста, если корректно поговорить с комбатом, а не так, что, слушай, ты мусор, я тебе там туда-сюда, он скажет, все, покиньте кабинет. Если корректно поговорить и твердую волю проявить, то может отменить.
Так, давайте, у нас меньше 2 минут осталось. Вот вопрос интересный. После смерти отца остался паевый участок в 5 гектаров. Понятно. Мы его не оформили в наследство. Как правильно это сделать и можно ли его продать по частям?
Минутку. Чтобы продать, нужно оформить. Поэтому воздух продать нельзя. А когда умер отец, сколько лет назад, нам не сказали.
Не говорится об этом, не говорится.
Ну, значит, напоминаем, что для того, сотый раз в наших передачах, для того, чтобы обратиться к нотариусу и открыть наследственное дело и обойтись без суда, 6 месяцев. Если проспали, 3 года срок исковой давности. Они могут быть продлены, потому что в кодексе в гражданском сказано 3 года с того момента, как это произошло, или с того момента, когда узнал. Если вы напишете, я был атташе в посольстве Мозамбика нашей страны, я там находился 2 раза по 3 года, 6 лет, приехал, а тут выясняется, что 6 лет назад умер мой отец, и что за ним был участок. Я про этот участок вообще ни сном, ни духом. Только разбирая семейный архив, я на это наткнулся. Прошу мне восстановить срок на принятие наследства и на оформление. Восстановится. Ну, надо что-то такое аргументированное. На Полярной льде не был.
Понятно, Леонид Ильич. Спасибо вам большое. На этом сегодняшний выпуск программы «Народный адвокат» завершен. «Комсомольская правда», прямой эфир. Оставайтесь с нами, Леонид Ильич. Спасибо большое.
Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера.
Перефразируя известную либеральную формулу, российскую либеральную формулу, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да?
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Тоже мочить в сортире, но других и не так.